Освобождение живунов. Лев лежал на траве кверху брюхом, раскинув лапы, а Элли смазывала их целебным маслом. Моряк Чарли наводил порядок в своем рюкзаке, раскладывая по карманам инструменты, гвозди, мотки бечевок. Из его рук выскользнула плоская круглая коробка и упала на землю возле Элли. Девочка, потянувшись за флаконом с маслом, наступила на коробку, нажалась какая-то кнопка, и вдруг из коробки вырвалась блестящая лента и с жужжанием ринулась на льва. Лев, быстрый, как все лесные звери, сделал, извернувшись, огромный прыжок, и через 2 секунды можно было видеть только его испуганную морду, выглядывавшую из ближней чащи. — Что с тобой? — спросила Элли.
— Змея. — Там змея, —
пробормотал лев, со страхом глядя на светлую ленту, которая теперь лежала неподвижно.
— Элли! — расхохоталась. — Милый лев, да это же рулетка дяди Чарли! — объяснила она, когда смогла говорить. — Ну, понимаешь, это стальная лента с делениями. Ею меряют расстояние.
— Она не живая?
— Да ты что?
Элли взяла конец рулетки и поднесла ко льву.
Тому пришлось собрать всю свою силу воли, чтобы не удрать. — А почему она шипела?
Элли смотала ленту, и снова та вылетела из коробки с жужжанием. Лев задрожал всем телом, но храбро выстоял на месте. Недаром же он получил от Гудвина смелость. Прошло несколько дней. Теперь можно было отправляться в путь, так как лапы льва уже зажили. Но всем, и особенно моряку Чарли, не хотелось оставлять страну живунов под властью жадного кобра Гвина и его деревянных солдат.
«Клянусь попутным ветром, — говорил Чарли, — надо освободить славных живунов, а кроме того, военная наука, с которой я познакомился на море, говорит, что нельзя оставлять неприятеля в тылу. Он может напасть на тебя сзади».
Главная трудность была в том, что Чарли не мог сражаться со всеми деревянными солдатами сразу, а мог расправляться с ними только поодиночке. Но как подстеречь их по одному, когда они ходили всегда целым взводом под командованием краснолицего капрала? После недолгих размышлений, посоветовавшись с живунами, моряк придумал хороший план. Он вспомнил, что когда-то неплохо владел лассо, не хуже бывалого ковбоя. Под вечер, когда солнце склонилось к закату, в поместье Прэма Кокуса, где жил наместник Урфина Кабр Гвин, явился запыхавшийся живун и попросил свидания наедине.
— Достопочтенный господин наместник, — тихо заговорил живун, — никто не подслушает тайну, которую я намерен вам открыть?
— Говори.
— Мне удалось узнать, что у одного богатого купца скрыт в доме мешок золота.
Глаза Кабра Гвина загорелись жадным блеском.
— Где живет этот купец?
— Достопочтенный господин, доносчику полагается 10-я часть.
— Ты ее получишь! — рявкнул Кабр Гвин. — Завтра отведешь нас в этот дом.
— Достопочтенный господин, сегодня ночью купец намерен зарыть сокровище в лесу, и тогда его никому не найти.
— Идем сейчас!
Шествие направилось в таком порядке. Впереди капрал вел проводника, крепко держа его за руку. Сзади шагал взвод, а позади всех шел наместник. После получаса ходьбы свернули с проезжей дороги на тропинку, где дуболомы могли идти только по одному. Тропинка привела к речке, через которую было перекинуто бревно. Капрал пропустил проводника вперед,
За речкой тропинка сразу поворачивала вправо и круто спускалась на полянку, обрамленную деревьями. Бревно было скользкое, краснолицый капрал осторожно переступал по нему деревянными ступнями, а Живун перебежал быстро и ловко. Выйдя на лужайку, капрал раскрыл рот, чтобы позвать исчезнувшего проводника, но в этот момент из кустов со свистом вылетело лассо. Петля охватила шею капрала и потащила его вниз. Капрал, кувыркаясь, выпустил саблю, покатился под откос, и в тот же миг из-за деревьев выскочили несколько живунов и утащили его в лес.
Чтобы звон бубенчиков не выдал их присутствие, живуны сняли шляпы, отправляясь на опасное предприятие.
Все было проделано так быстро и ловко, что капрал не успел даже открыть рот. А у моряка Чарли был в руках уже другой аркан. Зеленый дуболом появился на лужайке, новый взмах лассо, новый пленник у новой группы живунов. В 10 минут все было кончено. Кабр Гвин лишился своих защитников. Когда он, ничего не подозревая, перебрался по бревну, к нему, прихрамывая, подошел моряк Чарли и с насмешливой улыбкой посмотрел на него с высоты своего роста.
— Ваша песенка спета, господин бывший наместник, — хладнокровно сказал Чарли. — Отдайте ваш кинжал, а то не ровен час порежетесь.
Кабр Гвин, выкатив глаза, бешено заорал. — Дуболомы! На помощь!
— Не зовите зря солдат, они в плену.
Убедившись, что сопротивление бесполезно, Кабр Гвин сдался. На следующее утро в поместье Према Кокуса, восстановленного в должности правителя, был суд над Кабром Гвином. На обширном дворе собрались сотни мужчин и женщин. Наиболее ожесточенные живуны предлагали казнить предателя, другие стояли за вечное заточение, третьи считали, что следует послать бывшего наместника в горы, в рудники, добывать железную руду.
Слово попросил моряк Чарли. — А я полагаю, — спокойно начал он, — что надо Кабра Гвина отпустить в изумрудный город к его повелителю Урфину Джусу. Мы его отпустим без солдат, и пусть он один отправляется в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом.
Кабр Гвин понял, и его глаза побелели от страха. Он закричал безумным голосом. — Идти одному через тигровый лес? Нет, нет, нет! Лучше отправьте меня в рудники. Я буду стараться изо всех сил. Развеселившиеся живуны кричали. — Но мы же тебя отпускаем! На съедение с саблезубым тигром? Хочу в рудники! Обезоруженных и связанных дуболомов сложили поленницей во дворе Према Кокуса до того времени, когда придумают, как их использовать. Элли и ее спутники двинулись в путь. Снова, как и год назад, башмачки Элли застучали по желтым кирпичам твердой дороги. Но не волшебные серебряные башмачки, а обыкновенные. Козловые на прочных кожаных подошвах. И снова шел рядом с Элли огромный лев. И бежал веселый Татошка, но страшилу и железного дровосека заменяли одноногий моряк Чарли и сидевшая на его плече ворона Кагикар. И было с ними несколько сильных молодых живунов, которые несли провизию и вещи путников.